89FM. Ле программ сюван презенте ан рус.
Итак, добрый вечер. Приветствую всех на нашей волне. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И мы начинаем нашу субботнюю вечернюю передачу. И напоминаем, нас можно слушать на любых мобильных устройствах в операционных системах Windows, iOS и Android. Для этого нужно зайти на веб-сайт нашаволна.com на своих смартфонах и планшетах. Ну что ж, а сейчас мы начинаем. Это «Наша волна». Радио Большого Ванкувера.
Я копнул себе корвалол. От не раз деленной любви нанесен мне смертельный укол. Дотянусь ли теперь до зари, он сердечную боль утолил. А с душевной не смог мне помочь, но за это меня превратило в мотылька на одну эту ночь. В мотылька на одну эту ночь. Я лечу так низко, я лечу так высоко, я лечу так быстро, прямо в облако. Я тебе себя подарил, не гони меня в уголок. В уголках столько темных сил, я боюсь их, я мотылек. Оттого я лечу на огонь, оголивший родной силуэт, и сажусь на твою ладонь, и курю тень твоих сигарет. И курю тень твоих сигарет. Я лечу так низко, я лечу так высоко, я лечу так быстро, прямо в облако. Одного не могу понять, отчего мне так хорошо. Никуда не хочу улетать, я жил и себя здесь нашел. Ну а если в любовном пылу угорю, выгонять не спешим, отыщи острее иглу, закали за спирту и за суши. Закали, засуши. Я лечу так низко, я лечу так высоко, я лечу так быстро, прямо в облако.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
А сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю. Суд в Вашингтоне в четверг приговорил американского политтехнолога Роджера Стоуна, являвшегося советником Дональда Трампа в период президентской избирательной кампании 2016 года, к 3 годам и 4 месяцам тюремного заключения. Стоуна признали виновным в лжесвидетельстве, попытке помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивании свидетеля. Об этом сообщила телекомпания NBC. После тюрьмы Стоуна ожидает 2-летний испытательный срок и 250 часов общественных работ. Кроме того, судья Эми Берман Джексон назначила ему штраф в размере $20,000. Ранее президент США Дональд Трамп назвал выдвинутые против 67-летнего Стоуна обвинения позорными. 10 февраля гособвинение попросило суд приговорить его к тюремному заключению на срок от 7 лет до 9. На следующий день Минюст представил новое ходатайство, в котором просил приговорить Стоуна к менее продолжительному сроку заключения. Перед этим, на фоне решения о пересмотре рекомендаций, все 4 федеральных прокурора, подписавшие первое ходатайство, взяли самоотвод. Апелляционный суд в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Лю Мён Бака к 17 годам тюрьмы за коррупцию. 78-летний политик был признан виновным в получении взяток и присвоении средств. Ранее он уже получил 15-летний срок по этому делу, но был освобожден под залог из-за плохого состояния здоровья. О решении суда сообщает агентство Ренхаб. Ли руководил Южной Кореей с 2008 по 2013 год и стал 3-м президентом, получившим обвинение в уголовном преступлении. Суд установил, что на посту президента политик фактически владел компании по производству деталей для автомобилей, записанной на его брата, и пользовался для развития ее бизнеса своим статусом. Прокурор просил приговорить Ли к 23 годам тюрьмы. Политик свою вину отрицает. Он отправлен из-под залога в тюрьму. Его предшественник на посту президента Но Мухён покончил с собой через год после отставки, после того, как его обвинили в коррупции. Следующий президент после Ли, Пак Кын Хе, также приговорена к тюрьме за коррупцию. С 1980 года 4 политика из 8, занимавших высший государственный пост в Южной Корее, были приговорены к заключению. У 3 сели в тюрьму родственники, а 1 покончил жизнь самоубийством.
FM 101.9.
Совокупные потери авиакомпаний по всему миру из-за смертельного китайского коронавируса по итогам 2020 года составят $30 миллиардов. Об этом пишет Guardian со ссылкой на Международную ассоциацию воздушного транспорта. Как подсчитали в организации, спрос на авиабилеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе может упасть на 13% в течение года из-за опасений в связи с эпидемией. Финансовые потери перевозчиков в регионе составят почти $30 миллиардов. Основные потери понесут китайские перевозчики. Турецкий предприниматель и меценат Осман Кавала, оправданный во вторник по делу об антиправительственных протестах 2013 года, был снова задержан. Из тюрьмы строгого режима Силиври, где он провел в заключении 2 года, Кавалу доставили в отделение полиции, сообщает турецкое информационное агентство Анадолу. Прокуратура возобновила расследование в отношении Кавалы, на этот раз по подозрению в попытке государственного переворота 15 июля 2016 года. Предпринимателя подозревают в намерении подрыва конституционного строя.
Наша волна.
Нападение в германском городе Ханау является террористическим актом, имевшим российскую подоплеку. Такое заявление сделал на пресс-конференции в Берлине глава МВД ФРГ Хорст Зейхофер, которого цитирует ТАСС, напомнив, что атака в Ханау была 3-й за последний год атакой правых экстремистов. По его словам, МВД намерено увеличить присутствие полиции по всей Германии, а также усилить охрану чувствительных учреждений, особенно мечетей. Будет повышено число сотрудников в аэропортах, железнодорожных вокзалах и на границе. В свою очередь, министр юстиции ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что правительство рассмотрит законопроект, который предусматривает ужесточение наказания за разжигание межнациональной розни, и изучит вопрос ужесточения законов, регулирующих торговлю, хранение и применение оружия. Напомню, на этой неделе мужчина, передвигавшийся на машине, открыл стрельбу в кальянной арена-бар-кафе в германском городе Ханау. Жертвами стали 4 молодых людей и девушка. Позже подозреваемый сел в автомобиль и направился в кальянную Midnight, где расстрелял еще 3. По версии правоохранителей, нападавший действовал в одиночку. Среди пострадавших и убитых было много этнических курдов. После этого мужчина отправился домой, где правоохранители нашли его тело. Гражданин Германии Тобиас Р. придерживался правоэкстремистских взглядов. Перед смертью он опубликовал записку с националистическими призывами, где говорит о необходимости уничтожить некоторые народы, изгнание которых из Германии более невозможно.
Наша волна. Волна.
Тухлые яйца по всей Европе могла продавать австрийская компания. Таковы результаты разбирательства, которое началось еще в ноябре прошлого года. В среду информация попала в прессу, а уже в четверг, по результатам расследования, в производственных помещениях компании прошел обыск, подтвердивший подозрения. Для производства полуфабрикатов фирма смешивала свежие яйца с протухшими и зараженными. Продукцию приобретали пекарни, рестораны, макаронные фабрики и частные лица. В Министерстве здравоохранения Австрии подчеркивает, что речь идет и о мошенничестве. Испорченные яйца проходили по документам как свежие, и о недостатках законодательства. Существующие нормативы контроля качества в полной мере касаются только яиц как таковых, но не получаемых из них полуфабрикатов. А у нас в Ванкувере на следующей неделе температура воздуха около 9 градусов выше нуля. Переменная облачность. Ну что ж, а мы продолжаем.
Вы слушаете не просто радио, вы слушаете радио «Наша волна».
Подражание небу, твои любимые игры, приглашение в рай ты получишь во сне. По ту сторону зеркала есть аллея в раю. Для тебя я спою о любви и весне. Координаты любви известны не всем. Координаты любви в ночной тишине. Окно в бесконечность, где звезды в траве. Координаты любви в тебе и во мне. Подражание солнцу, твои любимые куклы. Кто попал в западню, будет петь о любви. София имени, не растаявший снег, мой родной человек, ты меня позови. Координаты любви известны не всем. Координаты любви в ночной тишине. Окно в бесконечность, где звезды в траве. Координаты любви тебе и во мне. Координаты любви известны не всем. Координаты любви в ночной тишине. Окно в бесконечность, где звезды в траве. Координаты любви в тебе и во мне.
Передачу можно слушать в прямом эфире не только по радио или на компьютере, но и на любых мобильных устройствах в операционных системах Windows, iOS и Android. Заходите на веб-сайт нашаволна.com и слушайте передачу на смартфонах и планшетах.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Радио Большого Ванкувера.
В Ванкувере 6 часов 15 минут.
И рекламка.
Have you ever thought about going abroad to study, work, volunteer, or learn a new language? Mark Tuesday, March 3rd in your calendar and get down to the Vancouver Convention Center East Building to find out how. All the experts under one roof, top universities, gap year specialists, and student travel organizations. Feature seminar starts at 1 p.m. and expo opens at 2 p.m. Admission is free. Check online at www.studyandgoabroad.com for more info.
Ну что ж, а мы продолжаем. Рассказы об искусстве. Но сегодня еще перевернем страничку истории. Ну, короче, мы поговорим о секретных картинах Айвазовского под названием «Корабль помощи» и «Раздача продовольствия». Немногие о них знают. Айвазовский на рубеже 1892-1893 годов отправился в Америку и увез с собой неугодные для российской власти картины. А во время этого визита живописец преподнес свои работы в знак благодарности за помощь России в дар Вашингтонской галереи Коркорана. С 1961 по 1964 годы эти полотна были выставлены в Белом доме по инициативе Жаклин Кеннеди.
Но все по порядку. Так сложилось исторически, что русскому народу часто и густо приходилось голодать. И не потому, что не хватало запасов хлеба, а от того, что ее правители и власть имущие, ради собственной наживы, ободрав народ до нитки, решали только свои финансовые интересы. Одной из таких запрещенных страниц истории был голод, охвативший юг и Поволжье страны, в 1891-92 годах. И как следствие, гуманитарная помощь, собранная американским народом и отправленная в Россию, 5 пароходами для голодающего населения.
Но как бы ни пытались политологи свалить причину голода 1891-92 годов на неблагоприятные погодные условия, основная проблема заключалась в хлебной политике государства. Пополняя казну за счет сельскохозяйственных ресурсов, Россия ежегодно отправляла на экспорт пшеницу. Так, в первый голодный год было вывезено из страны 3,5 миллиона тонн хлеба. В следующем году, когда в империи уже вовсю свирепствовал голод и эпидемия, российское правительство и предприниматели продали в Европу зерна на 6,6 миллиона тонн, что было почти в 2 раза больше предыдущего года.
Эти факты просто шокируют. И что и вовсе было ужасающим, император категорически отрицал наличие голода в России. Правящий монарх Александр III прокомментировал продовольственную ситуацию в стране так: «У меня нет голодающих, есть только пострадавшие от неурожая». И это говорилось в то время, когда люди вымирали деревнями.
Американская общественность во главе с Уильямом Эдгаром, редактором еженедельника Northwestern Miller, предложила гуманитарную помощь России. Однако император тянул с разрешением и лишь спустя время позволил накормить голодающий русский народ. Сбор гуманитарной помощи для голодающих россиян организовал и курировал это движение филантроп Эдгар. Воззвания американского активиста нашли отклик в сердцах сограждан, и повсеместно начался сбор пожертвований.
Однако не могли знать тогда простые американцы, по крупице собирающие продовольствие, того, что склады с экспортным зерном в России были забиты под завязку, и зерно готовилось к отправке на рынки Европы. 3 северных штата и общество Красного Креста несколько месяцев свозили в порты Америки гуманитарную помощь, а к концу зимы первых 2 судна, груженных мукой и зерном, отправились в далекую Россию.
И уже в начале весны 1892 года пароходы с ценным грузом прибыли в порт Прибалтики. На одном из судов отправился в Россию и сам организатор сбора продовольствия Уильям Эдгар. Ему многое пришлось пережить и увидеть воочию. И помпезность северной столицы, и голод в губерниях, и несправедливое распределение помощи, и безбожное воровство американского продовольствия еще в портах. Удивлению и негодованию американца не было предела.
Но как бы там ни было, с начала весны и до середины лета в Россию прибыло 5 пароходов с гуманитарным грузом, общим весом более 10 тысяч тонн, что в общей сложности было оценено в $1 миллион. Будущий император России Николай II писал тогда: «Мы все глубоко тронуты тем, что к нам из Америки приходят корабли, полные продовольствия. Хотя в ближайшем времени об этом жесте братской помощи правительство России постаралось напрочь забыть».
Ну, тем не менее, наряду со множеством документов появились и необычные художественные свидетельства, запечатленные на полотнах художника-очевидца. Первые транспортные корабли «Индиана» и «Миссури» так называемого «флота голода» с грузом продовольствия прибыли в порты Либавы и Риги. Иван Константинович Айвазовский лично стал свидетелем встречи кораблей с долгожданным грузом.
В портах Прибалтики пароходы встречали с оркестрами. Вагоны с продовольствием отправлялись в путь, украшенные американскими и российскими флагами. Это событие так захватило художника, что, будучи под впечатлением народной волны благодарности и надежды, он отобразил это событие на двух своих полотнах – «Корабль помощи» и «Раздача продовольствия».
Но особенно впечатляет картина «Раздача продовольствия», где видим несущуюся русскую тройку, груженную продовольствием, а на ней крестьянин, гордо размахивающий американским флагом. Жители деревни в ответ машут платками и шапками, а некоторые, упав в придорожную пыль, молятся Богу и воздают хвалу Америке за помощь. Мы видим необычайную радость, восторг и нетерпение голодных людей.
И вот эти картины, написанные Айвазовским, категорически были запрещены показу публике в России. Императора раздражало настроение народа, переданное на художественных полотнах. А также они служили напоминанием его никчемности и несостоятельности, кинувшей страну в пучину голода.
Айвазовский на рубеже 1892-93 годов отправился в Америку и увез с собой неугодные для российской власти картины. Во время этого визита живописец преподнес свои работы в знак благодарности за помощь России в дар Вашингтонской галерее Коркорана. А с 1961 по 64 годы эти полотна были выставлены в Белом доме. А в 1979 году они попали в частную коллекцию в Пенсильвании и долгие годы были недоступны просмотру.
В 2008 году на аукционе «Сотбис» обе исторические картины Айвазовского были проданы за 2,4 миллиона долларов одному из меценатов, который тут же передал их в галерею Коркорана в Вашингтоне. Ко всему вышесказанному хочется добавить, эти полотна, написанные художником в 1892 году, старались никому не показывать и в современной России.
Да, правду никто не хочет знать.
Сутками молчишь, обо мне не знаешь, про себя кричишь, про других читаешь, сутками молчишь, обо мне не знаешь. Потерялась мышь, пальцы мимо клавиш, пальцы мимо струн, струны мимо мимо. Бьет дождем июнь, берега залива, бьет огнем февраль, ледяной и жгучий. Прошлого не жаль, лишь змеей гремучей ползает тоска по углам квартиры. Не хватает зла, не хватает мира. Сутками молчишь, обо мне не знаешь, про себя кричишь, про других читаешь, и пальцы мимо струн, струны мимо-мимо. Бьет дождем июнь в памяти залива, в памяти февраль, ледяной и звонкий. Прошлого не жаль, жаль, что очень тонкой оказалась связь между до и после. Красками раскрась мир свой новый, взрослый. Время не молчит, время говорливо. В памяти лучи солнца у залива, в памяти февраль ледяной и жгучий. Прошлого не жаль, лишь змеёй гремучей сутками молчишь. Каждым днем стареешь, солнце выше крыш. Ну что же ты не греешь? Заведу дневник, чтоб узнали дети. Сумрачный старик был когда-то светел, но пальцы мимо струн, струны мимо-мимо. Говорю, в памяти незримо сутками молчишь, а во мне не знаешь, про себя кричишь, про других читаешь, сутками молчишь, а во мне не знаешь, про себя кричишь. Про других считаешь.
Наша волна.
Ну а теперь немного новостей спорта. Швейцарская прокуратура выдвинула обвинение против владельца французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Насера Аль-Хелаифи и экс-генсека ФИФА Жерома Вальке по делу о продаже прав на трансляцию событий чемпионата мира, говорится в заявлении Управления генерального прокурора Швейцарии. Вальке обвиняют в получении взяток, фальсификации документов, а также по нескольким статьям, связанным со злоупотреблением служебным положением в тяжелой форме. Аль-Хелаифи обвинили в том, что он подтолкнул Вальке к этим преступлениям. По данным швейцарской прокуратуры, Вальке получил взятки в общей сложности на 1,25 миллиона евро за то, что передавал права на трансляцию определенным телерадиовещательным организациям в Италии и Греции. Средства он получил на счета своей компании Sport United. Также Вальке получил право распоряжаться роскошной виллой на Сардинии без необходимости платить аренду. Обвинения в рамках этого дела предъявлены еще одному человеку, но его личность не раскрывается. В пресс-релизе прокуратуры его называют бизнесменом, работающим в сфере прав в спорте. Он также обвиняется во взяточничестве и в подстрекательстве Вальке к совершению преступлений. А еще стало известно, что руководство футбольного клуба «Барселона» платило определенной компании за поддержку имиджа своего президента Хосепа Марии Бартомео и критику футболистов команды в социальных сетях, утверждает портал Cadena Ser. По данным источника, компания i3 Ventures, занимающаяся созданием общественного мнения в социальных сетях и защитой репутации совета директоров клуба, была действительно нанята Барселоной. Критиковались и высмеивались Лионель Месси, Жерар Пике, Хосеп Гвардиола, Хави и Карлес Пуйоль. Барселона потребовала от СМИ принести извинения и немедленно опубликовать опровержение этой информации. Однако в ответ было опубликовано 36 страниц документов о заключении контракта с данной компанией на услуги мониторинга социальных сетей. Теперь Барселона подтверждает факт найма i3 Ventures, услуги которой обошлись ей в 1 000 000 евро, но отрицает осведомленность о содержании этих сообщений. А между тем, три школьницы-легкоатлетки из штата Коннектикут, США, подали иск в федеральный суд с требованием пересмотреть допуск их до турнира спортсменов-трансгендеров. Бывшие мужчины все чаще оказываются победителями, доводя до истерики девушек с адекватными физиологическими параметрами, сообщает портал Sport24. Интересы школьниц пострадали после того, как в 2017 году в штате было разрешено участвовать в женских соревнованиях спортсменам с мужской анатомией. Это правило лишило девушек возможности побеждать, получать стипендии и нормально строить спортивную карьеру. Школьниц поддерживают юристы из организации «Союз за защиту свободы». Они отмечают, что в штате в 12 женских легкоатлетических дисциплинах все титулы сегодня забирают трансгендеры. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Ну что ж, мы продолжаем. Сейчас новости из Канады. Национальная полиция Канады арестовала семейную пару, которую подозревают в мошенничестве. В полиции считают, что арестованные помогали мошенникам из Индии вымогать у канадцев деньги. Об этом сообщает издание CBC News. 37-летний Гуриндер Даливал и 36-летняя Индепприт Даливал были арестованы в среду в Брамптоне. Это Онтарио.
В ходе обыска в доме пары нашли 26 тысяч долларов наличными, 114 тысяч долларов в виде ювелирных изделий, счетчик банкнот, а также конверты, полученные от жертв мошенничества. В полиции сообщили, что супруги Даливал работали с мошенниками из Индии напрямую, помогая владельцам колл-центров из Индии получать деньги. Супругов обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 5 тысяч долларов, отмывании денег, полученных преступным путем, и владении имуществом, полученным преступным путем. Суд над ними состоится в Брамптоне 2 марта.
Ну а сейчас об инциденте с самолетом. Самолет рейса AC-715 вылетел из нью-йоркского аэропорта Гардия, но уже в воздухе экипаж объявил аварийную ситуацию после того, как было обнаружено, что одно из его колес пропало. Объявление о чрезвычайной ситуации давало самолету приоритет для посадки в Торонто. О прилете проблемного лайнера предупредили аварийные бригады в аэропорту. И в конце концов самолет благополучно приземлился, но 120 пассажиров на борту испытали настоящий стресс.
Когда самолет заходил на посадку, стюардессы вежливо попросили людей принять в креслах положение на случай крушения, поскольку экипаж не знал, насколько сильно повреждено шасси. К счастью, остальные 5 шин выдержали, что позволило A319 совершить безопасную посадку в Торонто. Пропавшее колесо пока не найдено. Если оно упало в Нью-Йоркский залив, вряд ли его обнаружат когда-либо.
Ну, вообще же, в последнее время самолетам компании Air Canada, похоже, не особо везет с колесами. В начале января ее лайнер Express Dash 8300 потерял шину на взлете в Монреале и был вынужден вернуться в аэропорт. А в начале этого месяца Boeing 767 рейса AC-837 должен был вернуться в Мадрид после того, как колесо, по-видимому, попало в двигатель при взлете. Пассажирам пришлось выдержать 4-часовое кружение над испанской столицей, пока самолет сжигал топливо. Но в итоге он успешно приземлился.
Не на что жить? Так вот, Джон Тори, выступая на своей прежней радиостанции в рекламном ролике о недвижимости, призвал бэби-бумеров быть открытыми для идеи сдавать в аренду лишнюю жилплощадь в своих домах, чтобы заработать дополнительные деньги и сделать собственную жизнь в Торонто более доступной.
Тори предложил живущим в своих домах пожилым людям рассмотреть варианты, о которых они, возможно, никогда не думали раньше. У градоначальника нет сомнений, что следует идти в этом направлении. Как он говорит, мы должны мыслить нестандартно. Он подчеркнул, что имел в виду долгосрочную аренду. «Прошли те дни, когда у нас будет целая куча зданий, предназначенных просто для состоятельных людей», — отметил Тори.
Многие писали потом в комментариях, они ожидали, что Тори первым предложит сдать в аренду часть своего собственного шикарного особняка в центре города. Но он не сделал этого. Предложение градоначальника Торонто похоже на призыв крайне левого мэра Виктории Лизы Хелпс, которая в 2017 году посоветовала горожанам, в том числе пожилым людям, разместить бездомных в лишних комнатах.
Так, напомнила она, во время Второй мировой войны поступали жители столицы Британской Колумбии, размещая у себя прибывший город рабочих. Идея Лизы Хелпс быстро отошла на второй план, когда она в интервью газете National Post пояснила, что сама она не может пустить в дом квартирантов, поскольку там содержатся конфиденциальные материалы.
Кстати, водители, переплатившие за установку автозапчастей в Канаде, смогут вернуть часть денег. Суды в Британской Колумбии, Онтарио и Квебеке постановили, что владельцы автомобилей, пострадавшие от ценового сговора в автомобильной отрасли, имеют право на компенсацию. Всего будет выплачено 25,6 миллиона долларов.
Но это не каждому, это в общем. Деньги будут распределены между канадцами, которые приобрели или арендовали автомобили Honda, Acura, Nissan, Infiniti, Toyota, Lexus, Subaru и или Pontiac Vibes в период с 1 января 1999 года по 30 ноября 2014 года. Коллективный иск был подан юридическими компаниями. В автомобильной отрасли было проведено масштабное антимонопольное расследование. Компании обвинили в ценовом сговоре. Покупатели были вынуждены переплачивать за установку автозапчастей.
Всего в Канаде было подано 40 групповых исков. Истцы считают, что производители автомобилей могли не знать о картельном сговоре. Решение трех провинциальных судов позволит потребителям и компаниям вернуть переплаченные средства. Заявку на получение компенсации нужно оставить на сайте autopartsettlement.ca до 12 июня 2020 года. Минимальный размер компенсации составит $25, передает телеканал CTV News.
Ну что ж, далее продолжаем. О преступности. Крупное расследование преступлений против собственности привело к тому, что у Mounties в Сёре обнаружили и вернули владельцам украденные товары на сумму более 80 тысяч долларов, включая велосипеды, оружие и электроинструменты. Полиция сообщает, что они обнаружили вещи после обыска, проведенного 11 февраля. Имущество было выставлено на продажу в интернете.
Среди прочего были обнаружены 40 мотоциклов высокого класса, электроинструменты и несколько пистолетов. С тех пор некоторые предметы были возвращены владельцам. Благодаря этому расследованию мы смогли разоблачить организованную группу, которая подозревается в торговле похищенным имуществом, сказал штаб-сержант Райан Элемент в пресс-релизе. Мы призываем всех записывать серийные номера своего имущества, чтобы в случае его кражи и изъятия полиция могла вернуть его вам.
Да, это мысль. А, кстати, начальник полиции Дельта хвалит группу молодых людей, у которых хватило ума позвонить по телефону 911 после того, как они заметили, что два ребенка застряли в Донном Илле на пляже во время прилива. По словам начальника полиции Дельты Нила Дуборда, двум пожарным и трем полицейским удалось спасти двоих детей, мальчика и девочку, лет 8. Дети прогуливались по пляжу в парке Фреда Гингела в субботу во время отлива.
Дети застряли в зыбучем донном песке на расстоянии около 150 метров от берега. Девочку засосало по пояс, а мальчика по колени. К моменту, когда спасатели прибыли, девочка от холода уже не могла шевелить ногами, чтобы попытаться вытащить себя из ила. Предупреждение. По мере приближения весны, по словам Дуборда, отлив будет все дальше и дальше. И люди довольно часто застревают в иле. Имейте это в виду, это опасно. Ну а больше о жизни Ванкувера вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
произносит мое имя, но поет. Его нежнейшие песни в трубке телефона. И этот голос слух мой верно ждет. И лучше нету звукового фона. Она не смотрит на меня, зато купает в сиянии лучей хмельного взгляда. Как я ей рад, никто пока не знает. Зимой этой так немного надо. Лишь только говорить часами с ней о чем угодно, хоть об бадминтоне. Друг с другом нам становится теплей на фоне города весны, на фоне.
В Ванкувере 6 часов 48 минут.
Ну, мы хотели еще просто рассказать, что бывший генеральный директор Оргкомитета зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере Джон Фурлонг считает, что настало время серьезно подумать над заявкой на новые 2030 года. Об этом он заявил, выступая в четверг перед торговым советом Ванкувера.
Он утверждает, что игры в Ванкувере в 2010 году оказались успешными, поэтому полагает, что заявка на участие в конкурсе на 2030 год получит поддержку Канадского олимпийского комитета, Международного олимпийского комитета МОК и широкой общественности.
Цитирую, я думаю, что Ванкувер является особенным местом. У нас очень мощное наследие от предыдущих игр, заявил Фурлонг в интервью телеканалу Global News. Он говорит, что следующий шаг – поговорить с представителями правительств разного уровня о том, как может выглядеть олимпийская заявка.
По его словам, если заинтересованные стороны в деловых и спортивных кругах отреагируют на его предложение положительно, обсуждение может ощутимо продвинуться вперед. Фурлонг сослался на недавний опрос, проведенный компанией ResearchCo, согласно которому большинство жителей Британской Колумбии были довольны играми 2010 года и всем, что после них осталось. А что, неплохо было бы встретить еще одну Олимпиаду в Ванкувере.
Да, только правильно составить письмо в организацию.
Мне жаль, что тебя не застал летний ливень в июльскую ночь на Балтийском заливе. Не видела ты волшебства этих линий. Волна, до которой приятно коснуться руками, песок, на котором рассыпаны камни, пейзаж, не меняющийся здесь веками. Мне жаль, что мы снова не сядем на поезд, который пройдет часовой этот пояс, по стрелке которую тянет на полюс, что не отразит в том купе вечеринку окно, где все время меняют картинку, и мы не проснемся на утро в обнимку. Поздно ночью через все запятые дошел, наконец, до точки. Адрес, почта. Не волнуйся, я не посвящу тебе больше ни строчки. Тихо, звуки. По ночам до меня долетают редко. Пляшут буквы. Я пишу и не жду никогда ответа. Мысли, рифмы, свет остался, остался звук, остальное стерлось, гаснут цифры. Я звонил, чтобы просто услышать голос. Всадник замер, замер всадник. Реке стало тесно в русле, кромки, грани. Я люблю, не нуждаясь в ответном чувстве.
В Ванкувере 6 часов 52 минуты.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, мы плавно приближаемся к завершению передачи. Спасибо всем, кто провел этот час с нами.
Через пару минут передаем эфир нашим канадским коллегам по CITA FM 101.9. А мы прощаемся с вами.
Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
До свидания.
Эта планета слишком велика для меня. За целый день только один закат. Это как я летел, я спешил, я держался курса, сжимал штурвал в руках. А их тут оказалось 7 миллиардов. А я летел и думал пообщаться с каждым. Дважды, трижды, ну надо же. И так в который раз уже. В пустыне холодно ночью, их высочество, одиночество. Об этом мире знает все с предельной точностью и гонит прочь. Заводи мотор, проложи маршрут. Видимо, таким, как ты, не место тут. Забирайся внутрь, начинай отсчет. Продолжай искать до тех пор, пока не почувствуешь, что дома. И тогда светом и теплом разольются вдруг звезды вокруг. Эта планета слишком велика, и пока я рассказывал, кажется, миллионы младенцев впервые вскрикнули разом. Пуля касается кожи, пальцы ложатся на клавиши.
оставишь. Компасы, карты, часы направляют их верно. Пути их пересекаются непременно. В той самой отдаленной источник, добраться до которой жизни не хватит точно. Заводи мотор, проложи маршрут. Видимо, таким, как ты, не место тут. Забирайся внутрь, начинай отсчет.
Ищи еще.
Продолжай искать до тех пор, пока не почувствуешь, что дома. И тогда светом и теплом разольются вдруг
звезды вокруг.
Эта планета слишком велика для меня. Эта планета слишком велика для меня.
Ищи еще.
Заводи мотор, проложи маршрут. Видимо, таким, как ты, не место тут. Забирайся внутрь, начинай отсчет.
Ищи еще.
Эта планета слишком велика для меня.
Ищи еще.
Эта планета слишком велика для меня.
Ищи еще.
Эта планета слишком велика для меня. Эта планета слишком велика для меня.
Ищи еще.
В пустыне холодно ночью. Их высочество, одиночество. Об этом мире знает все с предельной точностью. А я тебе расскажу, если хочешь. Но только что я смогу сказать тебе, кроме слов. Только что я смогу сказать тебе, кроме слов. Эта планета слишком велика для меня.
Ищи еще.
Эта планета слишком велика для меня.
Ищи еще.
Эта планета слишком велика для меня. 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 Эта планета слишком велика для меня.
Now you know, get ready, get set, go. Respected over the globe, a verbal kinetic solar ultra magnetic flow. Get ready, get set, go. Respected over the globe, a verbal kinetic solar ultra magnetic flow.
You can't spell manifest without man. You can't spell planetary without plan. You can't spell dangerous without din. You can't spell cannabis without can. Similar to cannabis, I get cannibalistic. Verbally murdering MCs, another statistic. Comparable to cannabis, call me a cannibal. We the A-team, I'm Face, he's Hannibal. Dynamic duo, dangerous cannabis. Do you have the mental bandwidth for understanding this? Dangerous like cannabis, melatonin magic. Microphone havoc, crisis zone madness.